Всем привет! Меня зовут Лиза Лачугина, и я ведущая подкаста «Разговоры с журналистами». Теперь это наше утвержденное и точное название, и выпускаться мы будем именно под ним. Сегодняшним выпуском мы открываем цепочку настоящих выпусков о журналистах. Я хочу показать вам немного нашего мира, немножко рассказать о том, что журналисты — это не просто пустая оболочка, гоняющаяся за сплетнями и скандалами. Хочу показать вам о том, что мы тоже живые люди со своими чувствами, переживаниями, с тем, какие мы на самом деле. Хочу рассказать вам о жизни обычных подростков, поступивших на журналистику, и хочу показать, что всегда есть то, ради чего стоит жить, и что это прикольно. Надеюсь, вам понравится данный подкаст, потому что очень много сил в него вкладываю я, как ведущая. Очень сильно я волнуюсь за то, как вообще он воспримется публикой, потому что это что-то новое для меня, как и для моих одногруппников, которые будут участвовать в этом подкасте. Но я надеюсь, что вам это понравится, потому что мы правда делаем это ради души и ради того, чтобы узнать друг друга поближе и стать кем-то большим, показать вам наш мир, нашу реальность, наши взгляды, потому что мы все творческие люди, и творчество у нас повсюду. Нас вдохновляет абсолютно все. И я хочу, чтобы вам понравился подкаст. Моим гостем сегодня стала Настя Краснова. Моя одногруппница, очень прекрасная девушка, хороший человек, ответственный, автор группы «Записки журналистов» и просто хороший человек. Она очень искренняя и доброжелательная. Мы проговорили больше 2 часов, и потом еще потом час, наверное, на моей кухне. Вот. Надеюсь, вам будет интересно, потому что мы правда старались, и надеюсь, вам понравится. А сейчас вернемся к подкасту.
Ты слушаешь подкаст «Разговоры с журналистами».
Расскажи о себе.
Это так неожиданно, это как. Тебе кто-нибудь пишет, ты знакомишься с человеком, он пишет: «Расскажи о себе». И ты такая думаешь: блин, ну с детства начать или что? То есть ты понимаешь, что мне рассказать, да?
С какого периода?
Да.
Ну просто хотя бы представь.
Ну, меня зовут Настя Краснова, мне 18 лет, я учусь в МГУ имени Огарёва, вот, филологический факультет кафедры журналистики.
Вообще круто.
Я тоже там училась. 105-я группа, если еще. Но вдруг меня найти захотят, как бы 5-й этаж еще.
Первый вопрос, который я решила задавать всем своим гостям. Как ты вообще себя ощущаешь на данный момент, в период жизни?
Слушай, ну, я не ожидала такого вопроса. Это из ряда, ну, кто ты, да? Наверное, я счастлива все-таки. Я обрела свое место, потому что был период после 9 класса, я хотела поступать, даже не после 9, после 8, я хотела поступать не на журналистику, а на дизайн. Я горела этим, я хотела стать дизайнером одежды, все. Но как-то произошло так, что я потухла, и не было того дела, которым я бы горела. Вот. Меня это очень сильно волновало. Большинство уже знали, кто пойдет куда, там, кто станет врачом, ну, так, примитивно, инженером и так далее. И тут я такая: блин, а я куда? Как бы был дизайн, а теперь что я могу дальше? Я не знаю, блин, мне интересно общаться с людьми, что-то новое узнавать. И меня жизнь свела журналистика, я этому рада, я нашла свое место, нашла то, наверное, чему я хочу отдавать.
Это очень круто. У меня, конечно, таких отношений с ней нет, но мне тоже она очень нравится. Давай вопрос, который я всем задаю. Кто ты в первую очередь? Для самой себя.
Я живой человек. Я могу плакать, могу радоваться, могу истерить, визжать, кричать. И, возможно, когда я знакомлюсь с людьми, по мне так не скажешь, что я такая эмоциональная. Я сдерживаю себя в некоторых моментах, но мне хочется иногда пустить свои эмоции и быть такой, какая я есть. Там сдерживать эти порывы, но прежде всего, да. Я возвращаюсь к вопросу, я человек.
То есть журналистика для тебя — это как бы выражение тебя настоящего.
Да.
Она дает тебе выход, да, из своих эмоций.
Да.
Это очень круто.
Вау!
Я тут, как говорится, все собираюсь с миру по нитке, вспоминала вчера вообще, о чем мы разговаривали. Кстати, нас очень много в группе, и поэтому очень с малым количеством человек удается очень много поговорить. Мне просто, я помню, на какой-то паре, мне кажется, ты рассказывала, что ты работаешь в каком-то издательстве, что ты пишешь куда-то там. Вот расскажи об вот этом подробнее. Просто девчонке 18 лет. Она на первом курсе журналистики, и она уже где-то работает, что-то пишет куда-то. Вот сейчас узнаем, куда, но это просто вау, извините меня.
Вернемся в наше прошлое, когда я находила себя, попалась вот журналистика. Я узнала, что нужно собирать портфолио, то есть, чтобы поступить куда-то, куда ты хочешь, нужно портфолио, материалы, тексты. И я думала, а куда же мне писать? В газету в нашу? Кто как бы меня возьмет. И мне вот случайно подвернулась редакция, журнал «Пять углов», это петербургский журнал, и я написала редактор и говорю, что вот я так-так хочу вашей редакции попробовать, то есть это все бесплатно, я не получаю никаких денег, я работаю вот добровольно, чисто для опыта. Меня взяли, потом перекинули на другого редактора, и так я начала работать в журнале «Пять углов». Есть официальный сайт, есть паблик ВКонтакте, там выходят материалы разных подростков, взрослых людей, начинающих журналистов и так далее, на разные темы, которые волнуют нас, молодежь, прежде всего.
Вот когда ты работаешь там, вот в журнале, ты встречаешься с критиком?
Ну, слушай, мы скидываем материал, он проходит проверку, и тебе пишут, что вот это предложение звучит коряво, это нужно исправить. Но, знаешь, нет такого, что ты ничто, и как бы что-то ты вообще тут написал, журналистика это не твое. Нет, такого нет. Все на позитиве, дружелюбная атмосфера. У каждого бывают ошибки, к ним нужно относиться спокойно. Да.
С пониманием, чтобы понимать, что ошибки — это всего лишь опыт. Вообще, с критикой как-то сталкивалась в жизни? Допустим, статью как-то на сайте не приняли, и там начался такой гул в комментариях.
Нет, такого не было. Год назад, по-моему, или в этом году, появилась функция, что можно оставлять свои комментарии под статьей, и там люди общаются. Ну, пока еще она развивается, не особо, наверное, поняли, что это такое. Но нет, не было ни хейта, как популярно говорить, ничего.
А когда-нибудь тебя вообще критиковали за то, что ты делаешь? Ну, грубо говоря, за твой выбор там журналистики.
Изначально, когда я хотела стать дизайнером, я сказала об этом родителям. Ну, то есть, я ходила в художку, все, наверное, были готовы к тому, что я буду что-то вот связанное с художкой, дизайн. Я сказала маме, я хочу стать дизайнером. Она такая, да, супер, все там. Выстроили планы на будущее. И я такая папе говорю, я хочу стать дизайнером. И он такой, кем ты хочешь стать? Я такая, дизайнером, и он говорит, чё, что это за профессия, ну то есть, знаешь, дизайнер это всё-таки творческая профессия, вот это все.
У меня дедушка также к журналистике отнёсся.
И вот потом, когда я уже опять в очередной раз прихожу к папе и говорю, ну все, я теперь не дизайнер, он такой, ну а теперь что, я говорю, я журналист, ну хочу стать журналистом. Он говорит, ну чё ж, но я пока, понимаешь, я не столкнулась с тем. Прежде всего, для меня главное мнение родителей. Просто мне мнение родителей в плане их честность. Например, я пишу материал, и я иду сразу к ним, то есть послушайте, вот, как звучит. Они там, я знаю, что они именно скажут мне правду, они там не будут где-то лукавить или еще что-то.
Это очень крутые доверительные отношения. А по поводу самокритики, критикуешь себя часто?
Да, я к себе очень требовательная. Но если я требовательна к себе, то я и требовательна к людям. Но прежде всего к себе. Сначала начинаем с себя. Вот. Анализируешь все действия, поступки, но также и требуешь потом от людей. Иногда, конечно, возможно, это неправильно, и там ожидания не оправдываются. Но такова жизнь, и на что ты уже начинаешь закрывать глаза. Но да, я очень требовательна.
На самом деле, я считаю, что без самокритики совсем нельзя вообще, более в нашей будущей профессии.
Да. Ты вот знаешь, это как самооценка, то есть я придерживаюсь того, что человек должен, то есть не завышать себя, что я такой вот офигенный, опупенный, нет, то есть не может быть человек таким суперским, классным, у каждого есть свои минусы, свои недостатки, возможно, ты о них не скажешь людям, но они есть, ты должен над ними работать, но должен о них знать.
Ну да. Это на самом деле очень хорошо. Дальше. У нас среда в журналистике. Просто когда я туда шла, я почему-то думала, что это крысиное логово, что там змеи, что там очень все плохо. На самом деле я не знаю, почему так мне повезло, но у нас в группе все такие по большей степени лапочки, зайчики, я не знаю. Все, ну то есть все чем-то горят, все что-то делают. Ну, конечно, у нас есть свои там недостатки, но как и в любой семье, я считаю, все так. О конкуренции. Вообще это называется.
Ага.
Когда-нибудь с ней встречалась?
Конкуренция, ты сталкиваешься постоянно в жизни.
Ну
в
да,
жизни, в жизни. С конкуренцией ты сталкиваешься постоянно, начиная со школьной скамьи, возможно, да? Да даже, наверное, с детского садика.
Ну,
я
да.
думаю, там борьба за шкафчик у кого с мячиком, с елочкой. Кстати, по-моему, в моей жизни такого не было. Ты с ней сталкиваешься, но знаешь, иногда, да, в тебе просыпается чувство такое, что блин, может быть, ты хочешь быть таким крутым, но потом думаешь, а пусть все идет так, как идет. Зачем эта конкуренция? Каждый человек уникален. У каждого есть что-то свое, своя изюминка. У меня есть это, у другого это. Зачем между собой конкурировать?
Ну, то же самое, вот, грубо говоря, ты выпускаешь статьи в этом журнале, и все равно в мире тысяча статей,
да,
и каждую секунду это все пополняется, и у кого-то это получается лучше, у кого-то хуже, и это нормальная конкуренция, но вот мне все равно страшно, я такая, вдруг там что-то не получится.
Знаешь, я всегда шла в этот журнал, я думала, блин, да как я буду, да что это, да даже вот, знаешь, поступаешь в университет, ты тоже об этом думаешь, это наши страхи, которые, наверное, не дают нам полностью раскрыться, но когда ты попадаешь в эту среду, ты же все получаешь с опытом, ты пишешь.
Да, все приходит с опытом. Да. На самом деле, чтобы стать в чем-то хорошим специалистом, нужно очень много часов этим заниматься.
Да.
Ну, то же самое, то есть, либо ты делаешь, либо ты такой, у меня не получится, я даже пробовать не буду. Вот это
это, конечно.
Подходим к самому интересному.
Ага.
Вчера у нас есть группа «Филологические люди» филологического факультета имени МГУ.
Огарёва,
да, я забыла. Вот, и у нас там есть сектора, то есть есть секторы информационно-аналитические секторы, есть развивающие и множество секторов. Так вот, когда ты создаешь, как я понимаю, свой сектор, ты вступаешь в студсовет.
Знаешь, как получилось? В университете открылся новый сектор, сектор предпринимательства, и от каждого факультета нужен представитель в этот сектор. И то есть на своем факультете ты его возглавляешь.
А, вот. но ты все-таки входишь уже в студию.
Да, да.
Буду рассказывать дальше. Вчера выходит пост в «Филологических людях» о том, что Анастасия Краснова теперь возглавляет сектор по поддержке предпринимательства. И мы такие, ничего себе. Во-первых, еще раз повторюсь, девчонке 18 лет. Девчонка на первом курсе. Теперь входит в совет, является главой сектора. Да что вообще делает этот сектор? Как вообще ты туда попала? Почему так случилось? Рассказывай.
Предложили возглавить этот сектор. Этот сектор открылся в этом году, недавно, он только развивается. Мне предложили его возглавить. Ну, и я, недолго думая, сказала, ну, дайте-ка я попробую, что будет, то и будет. И потом, хорошо, твою, в общем, кандидатуру рассмотрят, так скажем. И какое-то затишье произошло, но я не стала этому придавать значения, как бы жизнь идет, все, другие конкурсы, другие еще возможности и так далее. И тут вот мне недавно, в ноябре, наверное, не в ноябре, в конце октября, пишут, что все, твою кандидатуру одобрили. Ты возглавляешь сектор, сейчас мы тебя добавим во все там беседы и так далее. Как это обычно, да.
У нас просто на филологическом. Я не представляю, сколько нужно еще бесед, но у нас на каждый случай жизни беседа.
Да.
У нас есть просто обо всем беседы. Нет, я не знаю, создать 3 и в них общаться. У нас 356 бесед, где мы все такие.
Это правда. Меня сразу добавили. И сказали, что теперь ты входишь еще в совет. Но мало того, что меня добавили там вот в сектор в этот по предпринимательству, в беседу, и сказали, что сейчас ты в студсовете. Меня добавляют в эту беседу, я просто открываю участников, понимаешь, что там 4-й курс, 3-й курс, 2-й курс, и я такая, 1-й курс. Ох, это очень непривычно. И как бы да, ты в голове, например, думаешь, что я бы вот хотела возглавить сектор. Но ты понимаешь, что, наверное, не на первом курсе, потому что... Но потом я поняла, что они такие же, вот второй курс, четвертый курс, они точно так же начинали. Такие же люди, такие же студенты, я такая же студентка, и то есть все нормально.
А чем вообще занимается твой сектор? Будет занимается уже?
Ну, концепция разрабатывается, но у нас есть также группа ВКонтакте по там, поддержке предпринимательства от университета нашего. Проходили тренинги там по ораторскому искусству, риторика и так далее. Мне это близко, потому что в 2019 году мне предложили в школе пойти на бизнес-форум, и там тоже проводились тренинги, там сколько-то дней, по-моему.
3 дня. Я смотрела твой инстаграм, да, что я была сегодня.
Приезжали крутые дядьки из Москвы, которые в бизнесе, но наши предприниматели еще. Нет, кстати, они, знаешь, они простые. Они вышли такие на позитивчике, и ты сидишь их, ты реально заслушиваешься. Но это, наверное, кстати, еще и наша проблема, что мы думаем, что вот людям есть до нас дело, в чем мы одеты, как мы одеты, а всем, вот знаешь, как в ТикТоке видела, всем пофиг на вас.
Да.
И как бы пока вы будете стесняться, вы ничего не добьетесь.
Общественное мнение.
Да, 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 да.
Тебя волнует, я не знаю, ты под него подстраиваешься, меняешь себя, там кто-то говорит, вот, допустим, тебе не идет эта прическа. Ты такая, о, блин, надо поменять прическу. Или у тебя такого нет?
Но нет, прежде всего, у меня есть свое мнение, то есть... Я смотрю на себя в зеркало, я нравлюсь себе такая, какая я сейчас. Да, нравлюсь, значит, все офигеть. Всегда людям что-то будет не нравиться. Как ты одет, что ты делаешь. Всегда. Твои действия, поступки. Хорошая фраза есть, на вкус и цвет товарищ нет. Но прислушиваться все равно надо.
Да, прислушиваться.
Но если это критика...
Адекватная, да, когда да. Это не взято с бухты-барахты. Нужно, чтобы ты умел фильтровать, конечно, адекватное, конечно. И немножечко нет.
Люди же хотят, но опять же, это же конкуренция все равно, наверное, происходит. Как бы мы не хотели, чтобы ее не было, но люди хотят тебя задеть, унизить, там, чтобы ты, вот, ты почувствовал себя таким плохим. Например, когда я с чем-то таким сталкиваюсь, я вспоминаю свои какие-то прошлые удачи, взлеты, какие-то хорошие моменты и понимаю, что, чувак, а у тебя они есть, как бы... Я не буду, возможно, о них говорить людям, но я их вспомню, и, наверное, я выше, чем ты.
Это очень хорошая позиция, правильная, здоровая позиция, мне такое нравится. Журналистика для тебя равно творчество, или это что-то дальше от него отходит немножко?
Да, творчество. Я каждый раз, когда сажусь за материал, если это не какое-то задание, мне хочется прям вывернуться наизнанку, придумать такую новую форму чего-либо и написать, чтобы это была новинка. Но это очень тяжело,
да,
чтобы это было новшество.
Как будто бы все, что мы делаем, уже было написано, да, уже да. Было сделано. И как будто бы сделать что-то очень уникальное, очень-очень сложно. Я не знаю, сколько сил надо к этому прикладывать.
Ну, знаешь, например, всегда все же говорят, что... Вот у тебя там слог такой-то, у тебя такой-то, да. И ты думаешь, например, блин, а у меня, наверное, его нет, этого слога, как бы. Когда я готовилась к литературе, мой репетитор говорил, Настя, у тебя такой там вот слог хороший, или там вот даже редактор, мне нравится там, в каких-то реал скидываешь, у тебя такой тут слог хороший, и ты думаешь, блин, а у тебя тоже, значит, есть своя изюминка, хотя ты не задумываешься об этом. Просто то, что ты делаешь, тебе кажется, что это банально, или там это было уже. Оказывается, нет.
Любви к своему делу.
Ага.
Ты вот чувствуешь, что журналистика — это твое дело, призвание?
Да, я это чувствую. Ну, я говорила, что я нашла свое место, где я чувствую себя спокойно, где можно выстраивать какие-то планы, если их можно выстраивать. Вот.
Ну, то есть это для тебя как бы уютный такой островок, чисто твое место.
Да.
Тебе это нравится?
Я там не беспокоюсь. Знаешь, я с удовольствием хожу в университет. Я понимаю, что я занимаюсь тем, что мне приносит удовольствие. Я погружаюсь в атмосферу того, чего я... Куда я хочу погрузиться.
О том, как мне выгореть в своем деле. когда ты постоянно делаешь одно и то же изо дня в день, это все превращается в рутину. В день сурка, я называю это. Каждый день одно и то же. Ты встаешь, делаешь что-то. Как вообще из этого не выгореть? У тебя случалось, что ты встаешь такой, я так не хочу ничего писать, ничего делать, не посмотреть.
Это, наверное, особенно с 11 классом связано, когда литература — это сплошные сочинения. Я еще готовилась к обществу, и там тоже сочинения, и по русскому сочинения, и вот писать материалы для 5 углов, это тоже, считай, ну, не сочинение, но просто их нужно писать, и это надо все писать и писать. А потом еще подготовка к вступительным экзаменам на журналистику, это тоже эссе, это опять писать. И я каждый раз вставала и думаю, я не хочу писать, я не хочу, я уже не знаю, что писать, просто в голове уже какой-то сумбур, каша, и тебе просто не хочется.
Справлялась вот с этим состоянием.
Даже летом, хоть я и отдыхала, например, ну потом все закончилась подготовка к вступительным, написали уже вступительный, и я отдыхала, от меня уже не требовали, ну я не писала в 5 углов летом, вот последние месяцы, отдохнуть, просто отдохнуть. Сведу к краткому, отдохнуть от этого дела, полгода, год, просто отдохнуть. И уже с новыми силами приступить к тому, что ты делал. Потому что по-другому не получится. Вот сейчас уже, наверное, прошел тот срок, который необходим, и я уже думаю, так, вот на эти темы я бы написала материалы. Да, я уже хочу писать. То есть я сейчас сяду, и, наверное, из меня польется вот тот поток, который должен палиться. Просто отдохнуть.
А тебя не пугает ответственность за то, что ты несешь в массу?
Я не пишу материалы на такие громкие темы, как... Какие темы вообще можно считать громкими? Ну, так скажем, спорные темы какие-то, возможно. Про расследование, про политику.
То есть ты все равно принимаешь на себя ответственность, даже если там человека, грубо как-то задеть. Ты не хотела, но они задели. Ты... чувствуешь?
Ну, я готова нести ответственность за свои слова. Если я пишу, значит, я все-таки думаю о том, о чем я пишу.
Но она тебя, то есть, не пугает, ответственность за свои слова.
Ну, слушай, если к каждому так, как бы, серьезно прям подходить, что вот это может кого-то задеть, это тогда, наверное, вообще лучше не писать.
Ну да.
Вот, поэтому...
Слишком все серьезно будет у вас в голове.
Да-да.
Много рамок. Это как, когда ты становишься медийным, ты стараешься не говорить на темы, из-за которых могут возникнуть проблемы. Последний, наверное, заключительный вопрос в этом блоке. Журналистика. Для чего она, по твоему мнению?
Журналистика — это прежде всего, ну, как я думаю, помощь в какой-то степени людям. Для меня близка социальная журналистика, когда своими действиями журналист может помочь обычному человеку разрулить какую-то ситуацию, либо ее кинуть в массы, и кто-то другой, если сам журналист не может помочь, это сделает. Это прежде всего для меня журналистика — помощь, помощь людям.
У меня просто есть... Даже когда я поступала, у меня было некое чувство, как будто бы мы занимаемся... Оглаской проблемы,
да,
это,
да,
грубо,
да,
говоря, мы этим и занимаемся. Но как будто человеку плохо, и мы кричим, он умирает, ему плохо, нам говорят, вызовите скорую, мы такие, нет, мое дело кричать. Как будто бы вот это все настолько замкнутый круг, огласка, как будто бы это не все, что мы можем, но и все.
Что просто кричим, а больше ничего, действий нет. Но ты знаешь, это, наверное, от самого журналиста, и, наверное, не то, что от самого журналиста, а от самого человека зависит, как он относится к своей профессии. Некоторые, знаешь, просто, ну, показали они там, что, я не знаю, в Китае то-то произошло, здесь то-то, что здесь человек умер, и все, как бы, и забыли. Знаешь, как к врачу приходит пациент, ну, болит у тебя, болит, ну, вот, на таблетку иди, все, у меня уже 100 таких сидит там в коридоре, и если я к каждому так буду относиться проникновенно, то, как бы, меня не хватит. От самого человека зависит. Я, наверное, такая... что все-таки если меня зацепит история, то постараюсь помочь человеку, а не просто там сказать, что да, такое произошло, и все.
Это очень хороший подход. Такие журналисты нужны. На самом деле, даже этим подкастом я пытаюсь, что...
Журналисты не просто...
Что журналисты — это не просто вот пустая оболочка, что мы только пишем и гонимся за скандалами или еще что-то. Мы живые люди, у нас есть свои мечты, свои планы.
Конечно.
У нас есть свои хобби. То есть мы можем писать на разные темы, но вот, грубо говоря, Настя и я считаем, что помощь очень важна в нашей профессии, потому что...
Но журналистика же, она разноплановая. Кто-то там кому-то скандальчики пообсуждать и просто популярность получить за счет этих скандалов. Это, как бы, наверное, самое простое, что может быть. А ты попробуй популярность приобрести с помощью какой-то помощи, да, что не всегда интересно
другим добрым людям,
да.
Конечно, критерии доброго и злого — это тоже странная размытая штука.
Это субъективно все.
Вообще, давай поговорим немножечко про твое детство, мне следующий блог. Увлекалась чем-то в детстве?
Ну, я ходила на танцы. Нет, там началось с колокольчика. Дом детского творчества.
А.
Это как дом детского творчества был, где рисовали, танцевали, играли на инструментах и так далее. Сначала я, по-моему, начинала с танцев. У меня есть фотографии, где я в зеленом костюмчике. У меня тут на голове такой хвостик со 100 000 резинок маленьких, чтобы он свисал. Ладно, и потом... Ставились постановки, то есть актерское мастерство тоже у меня было близко в детстве. Играли, учились петь и играть на музыкальных инструментах, там что-то бас-гитара даже, типа музыка, а рисование, наверное, из всего больше вот рисования. Ну, я как бы и остановилась на нем, получается, потому что потом в каком-то классе у меня стал выбор уже. Я ходила и в художку, и на танцы у нас в школе. И уже чисто физически не успевала. Тут школа, танцы, художка. То есть нужно было сделать выбор, и я отдала предпочтение в пользу художки. Ну, то есть
ты занималась в детстве своем танцами, музыкой, рисованием?
Ну, да, да.
То есть все перепробовала?
Ну, не все. Малую часть того, что было предложено.
Ну, базовый набор любого ребенка.
Меня папа еще к себе в карате хотел забрать, но я сказала нет.
Что-то как-то не хочется. А в детстве все равно все же хотят кем-то стать. Кем ты хотела стать?
Так, ну, от банального кассира, парикмахера, которым хотели стать все, наверное, девочки. Вот, наверное, это было самое основное. То, что кассир, парикмахер, кем еще? Наверное, все. Больше вот в детстве, наверное, никем.
Какой вообще это было в детстве?
В детстве? Ну, по рассказам родителей, меня всегда называли очень серьезной. Ну, и сейчас называют серьезной. Ничего никуда не делать. Годы идут, ничего не меняется. Серьезный, вдумчивый. Вот, надеюсь, так и есть. Оболочка такая создалась. Нет. И папа меня всегда называл маленький ворчун. Первый мультик, который я посмотрела на кассете, это была Белоснежка, и там был ворчун. А я просто была, знаешь, такая маленькая ходила ворчунья, которая что-то не устраивала и все время там ворчала.
Мне это не нравится, и то не нравится, и вообще.
Хотя, я думаю, что нет, но все-таки со стороны виднее, это вернемся к критике. Вот, где-то есть фотографии, я в школе сижу со сложенными руками, с недовольным лицом, типа, что вообще тут происходит, что вы творите? Вот, и мне даже одноклассница говорит, Настя, такая серьезная.
Той Насте из детства, серьезной, которая хотела стать кассиром.
Кассиром и парикмахером.
Кассиром и парикмахером, которая хотела стать, совмещать профессии, она просто решила. Из детства понравилась бы ты, которая сейчас стала? Она была бы довольна?
Думаю, да. Я думаю, что та девочка Настя была бы мной довольна, но у нее, возможно, были бы ко мне какие-то претензии все равно. Все равно они были бы.
Настя бы ворчала там маленькая.
Да, есть, да, не то. Нужно немножко
что-то нам не нравится.
Усовершенствоваться в Настю 2.0 в 20 лет.
Вообще, ну вот ты уже сказала, что у тебя такая оболочка уверенной в себе.
Нет, мне кажется, кажется, нет.
Но ты серьезная.
Ну, серьезная.
Ну,
да?
Я не знаю, мне кажется, все серьезные люди очень уверены в себе. Я не знаю. А уверенности внутри. Она у тебя существует, то есть.
Да.
То, что ты излучаешь, проецируешь, как говорится, на людей, это вот изнутри исходит, вот эта вот уверенность.
Ну, ты сказала, что оболочка самоуверенной.
Нет, уверенный, не самоуверенный. Это разные понятия.
Уверенный внутри, какая я внутри. Иногда, конечно, бывают в себе сомнения какие-то, но в этот момент, знаешь, я себя приучила вспоминать какой-то момент классный, где ты чувствовала себя уверенно, прям уверенно на все 100%, тебе было пофиг, что там думают, не думают, как ты там выглядишь, его вспоминать, и сразу ты такая, хоп, где у тебя были какие-то сомнения, у тебя их не должно быть, нет.
Самовнушение такое.
Да, ну, конечно, сомнения, они все равно сомнения эти есть где-то там.
Но ты считаешь себя больше уверенным в себе человеком или неуверенным? Куда ты больше склоняешься?
Сложный вопрос для меня, потому что я все равно борюсь, наверное, с этим. 50/50, я бы сказала. На 50% уверенности и на 50% сомнений. Но хочу, чтобы все-таки уверенность была больше процентов. Сомнения, чтобы тоже были, чтобы как бы себя...
Чтобы была здоровая,
да,
смотреть.
Да. Но... И самоуверенность, чтобы побольше. Пока я в себе это прорабатываю, так скажем.
Про существование здесь и сейчас.
Угу. Да, вот. Недавний пост.
Да, недавний пост. Расскажи нам о том, что для тебя здесь, сейчас и часто ты в этом ощущении находишься.
Здесь и сейчас — это наша жизнь. Вот мы сейчас записываем подкаст «Здесь и сейчас», и я получаю удовольствие. Вот.
Меня похвалили. Ну как часто ты это для меня важно здесь и сейчас? По-новомодному в моменте.
В моменте, да, в моменте. Стараюсь чаще бывать здесь и сейчас, не в будущих мыслях, что так, вот это вот я сейчас сделаю, а что будет дальше, а там через 5 лет, а через 2 года. Нет, останавливаюсь на мысли, что у меня сейчас вот я здесь, как там будет дальше, уже жизнь покажет. Потому что, ну, штука, жизнь реально штука непредсказуемая. Мы думаем, что... Да мы будильник заводим и думаем, что мы проснемся на следующее утро, хотя бывают такие случаи, что... Да, не просыпаемся, знаешь, с такой самоуверенностью мы к этому подходим, ставим будильник на 7:00, допустим. Вот, поэтому стараюсь быть чаще. Ну, не получается, конечно, быть в моменте 24/7, да?
Угу.
24 часа в сутки. Все равно мысли тебя уносят в завтрашний день, в послезавтрашний день, на 2 часа вперед, как бы этого не хотелось, но стараюсь почаще.
Это очень хорошо. Мне это очень нравится. Просто я из тех людей, которые не заводят будильники. У меня следующий, я не знаю, как, это даже не блоки, это подблоки, а принятие себя.
Ага.
Вот ты принимаешь себя такой, какая ты есть?
Да, но я стараюсь проводить все равно над собой работу. В плане, если мы говорим о внешности, то да, то как бы, ну грубо говоря, возьмем там, для многих девушек больная тема прыщи, вот. Я как бы, ну, выскочил, как бы это естественный процесс, что в этом такого, вот. Но в плане этого тут не нужно забывать про свои собственные чувства. Многие говорят, что, например, если девушка красится, то она красится для общества, она выходит в свет и так далее. Нет, если я, например, крашусь и выхожу в университет там накрашенный или в магазин, в мусор выбросить даже банально, потому что я хочу, чтобы я выглядела так, не потому что я это делаю для общества, и что если я выйду и я им не понравлюсь, нет, а потому что я не хочу выглядеть по-домашнему или еще как-то. То есть мы выходим все равно в свет. То есть для меня, например, непозволительно. То есть для меня, не для общества, а для меня. Потому что я понимаю, что нет, для меня это недопустимо. Но если, допустим, мне будет, конечно, лень накраситься, грубо говоря, у меня не будет желания, то я этого и не буду делать.
То есть переступать через себя, как бы не будешь заставлять себя.
А для чего? Как бы людям все равно не будешь ты нравиться. Ну, это раз, а два. Не все обращают внимание. То, как ты выглядишь, если даже обращают. Ну, сегодня так, знаешь, каждый раз, когда я красила стрелки, или, допустим, и стрелка не получалась, вот, я каждый раз думала, ну, сегодня не получилось. Сегодня я их сотру, а завтра будет новый день. Завтра может быть по-другому. Вот.
Вот и все.
Все, да, все просто. Так что, девочки, не расстраивайтесь, когда у вас стрелки не выходят. Вот, все.
На самом деле, я очень уважаю в тебе стойкость в силу своих интересов.
Ага.
То есть ты хочу вот делать вот это, и вы меня никто не
убедит. Да, у меня есть такое.
То есть это не упертость, это именно я вот предложила это, я хочу делать это. Как ты вообще к этому пришла? То есть, или это было у тебя всегда?
С рождения у меня это было. Это, знаешь, родители, вы заметили во мне такую черту, что то я захочу, то и будет, как бы, не в плане того, что я захотела там игрушку, и она моя, и все это. Я не буду смотреть на то, что какое материальное сейчас положение у семьи и так далее. Нет. В плане того, что взвешенные какие-то
решения.
Да, вот. Взвешенные, принимать взвешенные решения. И, например, такая ситуация была. У меня есть собака, и в детстве мне очень хотелось собаку чихуахуа. И она у меня сейчас, кстати, есть. Насмотрелась я диснеевских этих сериальчиков про чихуашек. Ну ладно. И, значит, очень мне хотелось такой вот миленькую маленькую, чтобы она бегала, и все замечательно. Ну и если Настя загорелась, то все, держитесь все. И я говорю, я хочу чихуахуа, родители. Они говорят, ну как бы хоть и дальше, что тебе? Ну ладно. И я говорю папе, вот мне будет 14 лет, и у меня будет собака. Чихуахуа. Вот я говорю, я, прямо так я и сказала. Мне 14 лет, 7 января, и у меня чихуахуа.
Как это круто.
То есть не вот как бы он запомнил эту фразу, что нет, знаешь, случилось так, что я подхожу под Новый год, как бы, опять же, с одной и той же фразой буквально, и говорю, я хочу собаку, то есть, как бы, вот, говорю, смотри, какая есть, смотри, смотри, я буду за ней ухаживать, ну, там, вот эти, опять же, детские, там, все, ухаживать, мне больше ничего не надо будет, никаких подарков, только эта собака, я буду ей жизнь целую отдавать. Папа, привет, который кормит теперь эту собаку. Нет, ну, иногда.
Ну, ладно.
Иногда. Ну, я хорошая хозяйка. Ну, реально, я надеюсь. Я даю ей тепло и заботу. Вот. Ну, и у меня в 14 лет появилась собака. Ну, то есть, вот эта вот черта, то, что если Настя захотела, то Настя сделает все для того, чтобы не вот заставит всех. Ну, и всех заставит, конечно, тоже. Но и она сама сделает, чтобы произошло, случилось. Приложит свои усилия. Действия.
Очень круто.
Поэтому иногда я, да, такой человек.
Все еще внутренние штуки, мы еще в этом блоге варимся. О понимании к людям.
Ага.
Потому что вроде бы как бы это связано и с журналистикой, мы должны понимать людей. Вот как ты вообще считаешь, ты вот понимаешь людей?
Понимаю, да. Ну, знаешь, наверное, я не знаю, с чем это связано, то ли с людьми, которых я как бы уже встречала, то есть я понимаю, кто что из себя представляет, ну, возможно, понимаю, вот, как бы какой у этого человека характер, все-таки, наверное, я склоняюсь к тому, что понимаю я людей, ну, или я хочу их понимать, вот, мне кажется, что я понимаю, и, допустим, если этот человек мне близок, я окунаюсь в него и хочу его раскрыть, прям понять очень глубоко, помочь. То есть я к нему с такой любовью отношусь, кто бы он ни был, там, друг, не друг, подруга, не знаю.
А вот это вот отдача полностью, отдача, да, всего себя. В эти, грубо говоря, в любые взаимоотношения, это как-то негативно на тебе сказывается. Бывали такие случаи, когда...
Был случай, да, был случай с подружкой. Ну да, я человек такой, который полностью отдаюсь другому человеку и требую от него того же. Это же самоотдача, это Ида Галич такая же. Интервью ее смотрела вот с Настей Ивлеевой, где у них тоже произошел раскол в дружбе небольшой, но потом они опять воссоединились. И она говорит, да, я вот, ну, Ида Галич, я такая, мне, я сама отдаю себя полностью, вот, и требую от других того же. Был такой опыт, вот, что я отдавалась полностью человеку, и потом как бы произошел раскол небольшой, да, но потом я как бы поняла, что, ну да, я вот такая, что людям полностью отдаюсь, но, наверное, не надо такой все-таки быть. Если я требую такого же от людей, а они этого как бы не выполняют, значит, надо немножко сбавить свои, прежде всего, обороты и к людям, наверное, значит, относиться немножко по-другому и требовать, значит, от них немножко по-другому. Ну, то есть, когда ты изменяешь свои принципы немного, не то, что вот все, если люди не идут по твоим принципам, и ты, значит, свои будешь менять полностью. Нет, в плане того, что переосмысливаешь. Вот. И потом, когда уже стала по-другому относиться, все восстановилось. Ну, не будь просто похожих людей на тебя. Каждый разный, и ты не сделаешь, не подстроишь человека под себя.
То есть ты считаешь, что каждый человек, ну, индивидуален?
Конечно, да.
И каждому нужен свой подход.
Это, знаешь, я читала книгу, и там было написано, что у тебя есть свои принципы. У другого человека тоже есть свои принципы. И почему ты считаешь, что его принципы, они неправильные? Для этого человека его принципы являются верными. А может быть, твои как раз принципы являются неверными? То есть как бы у людей свои принципы, и ты не можешь сказать другому человеку, что они неверны. Они неверные прежде всего для себя. Вот. Но может быть, они, наоборот, и твои неверные. Как будто такой путаница, я не знаю, понятно это или нет, но...
Я поняла. Надеюсь, и вы поняли. На самом деле, у меня еще такой вопрос. Ага. Ну, ты по большей части относишься ко всему позитивно. Ну, в какой-то степени.
Ага.
Вот как тебе удается это сохранять?
Сохранять? Я реально позитивный человек, да?
Ну да, но ты чаще всего, ну то есть да.
Кстати, что ты... читала свою натальную карту как-то раз. Там было написано, что я позитивный человек.
У натальной карты. Круто.
А мало ли кто-то астрологией занимается. Кстати, принимаю предложение, если кто-то хочет раскрыть там мою натальную карту, разобрать, то я всегда, пожалуйста, к любым предложениям.
Готова.
Ну так вот. Видосики в ТикТоке очень иногда помогают. Не, ну реально, знаешь, либо книжка. Чаще и ситуация. Опять же, вспоминаешь, заходишь в свою галерею в телефоне, открываешь какое-нибудь видео, смотришь его и думаешь, блин, вот времена были. Ну или, я не знаю, книжку читаешь какую-нибудь, знаешь, которая не капает на мозги, а просто вот ты в нее просто погружаешься, и ты понимаешь, а не все так плохо, как бы. Все нормально, все хорошо. Вспоминаешь какую-то там шутку, прибаутку и идешь.
А друзья близкие, они тоже даже близкие?
Ну, конечно. Иногда мне очень хочется, например, грустное настроение, да, я сразу, например, пишу подруге, ну, там, банальное, как дела, там, что делаешь и так далее. Все равно ты как-то сразу забываешь о своих... Ну, да даже не то, что поддержку, просто пообщаешься с человеком, и ты отвлекаешься от каких-то типа проблем, хотя это
и мелочи. Это называется психология заглушения, это неправильно на самом деле. Я так постоянно делаю. Или не заглушение, убегание, что-то такое, своих проблем на чужие, вот так это делать. Я так постоянно делаю. Мое любимое, ух.
Либо знаешь еще, что помогает? Садишься, у тебя там куча домашки, ну, к примеру, или просто работу, которую нужно сделать, ты садишься за нее, и ты, то есть, полностью в работе, и все, и как бы других проблем не существует, кроме этой работы.
А как ты справляешься со стрессом? Ну вот, стоишь, я не знаю, перед выступлением, тебя просто колбасит, как вот, дыхательные гимнастики, мантры какие-то, я не знаю.
А я просто стараюсь не думать. Я улыбаюсь всегда, ну, когда нахожусь вот именно в такой ситуации стрессовой, я стараюсь не думать, об этой ситуации, и отвлекаюсь на что-то другое. Там разговор какой-то. Если, например, это выступление, то стараюсь погрузиться в выступления других. То есть, как там человек читает, что-то поет, танцует, и так вот забываешь как-то.
Это очень круто. Настя, кстати, очень красиво читает стихи. Мне очень понравилось.
А на ЕГЭ, на русском языке, да, это был русский язык, я вот, например, интервью давала. Вот так я вот со стрессом. Все стоят, трясутся, а я там спрашиваю, а кто хочет по поводу мнения свое высказать по поводу
экзамена?
Я такая, а никто просто, понимаешь, опять все стоят, все молчат. Я такой, ну давайте я. И все. Потом говорю, подхожу своим одноклассникам, да, вот родители отправляли на экзамен, а Настя тут интервью раздает всем подряд.
Нормально, прикольно.
Мнение свое так.
Что для тебя самовыражение?
Самовыражение — это то, какой ты есть. То есть то, какая ты в плане, в одежде, вот в твоей мимике, привычках. Вот это самовыражение.
Мне очень нравится. Почему она говорит такие вдохновляющие вещи? Тебе бы, знаешь, вести мотивационные курсы. Знаешь, сколько бабок бы мне это родило?
Да, развить бы это еще дело. Короче, после этого подкаста мы открываем группу по мотивации.
Да, на самом деле. На самом деле, все можно сделать. Что хотите, то и делайте.
Было бы желание.
Да, было бы желание.
И деньги — это, кстати, отговорки всего.
Да, да, да. Просто я в прошлую пятницу, когда у нас была пара, там кто-то сказал из параллельной группы, что про подкасты, и я настолько сильно загорелась, что я на следующий же вечер написала своей сестре, говорю, мне очень нужно с тобой снять подкаст. Вот, и я сняла подкаст просто потому, что загорелась, захотелось.
Кстати, вот, ты этим загорелась, вот и продолжай это делать. У тебя это очень круто получается.
Очень круто получается, все, точка.
Круто.
Продолжай это делать. Восклицательный знак. Все запомнили, все записали.
Да.
А где ты находишь мотивацию ко всему, к тому, чтобы делать?
Да, наверное, внутри, что ли. Ну, помогают, так скажем, и фильмы, и книги. Там смотришь на других людей иногда и думаешь, а чем хуже ты, как бы ты можешь то же самое сделать, было бы у тебя желание, и все. Вот. Ну и внутри себя все равно думаешь, если у тебя есть какая-то цель, и ты ей горишь, вот, то тебе, наверное, ничего не помешает, и ты будешь к ней идти и искать мотивацию прежде всего из этой цели.
Хорошие слова. Блин, я не могу ничего больше добавить, как кроме говорить очень хорошие слова. Это так круто, потому что это реально так круто. Я не знаю. Страхи неудач. Есть у тебя такой страх, что ты боишься, что вот ты выпустишь статью, она скажется просто самой провальной в мире?
Вот, кстати говоря, со статьями нет. То есть с материалами, те, которые я выпустила... Нет, когда я отправляю на проверку редактору, я всегда думаю, что же он мне напишет. Очень интересно. И потом, когда тебе приходит эта ссылка, и там, что внесли изменения, ты думаешь, интересно. Но тебе все равно так страшно, что же там будет написано. Хотя, как я и говорила, дружелюбная атмосфера, тебе не напишет ничего такого, что как бы... отобьет желание твое.
Вот. Как раз таки неудачи в других.
Да, если помимо материалов, там, допустим, выложить видео, ну, или фотографию какую-то, да, ну, иногда ты думаешь, что все равно вот это вот, что раз подумаешь, выложить, не выложить, потому что боишься, наверное, чего-то, какого-то, возможно, осуждения и так далее, но я сразу вспоминаю, что как бы людям пофиг то, что у тебя происходит и какой ты, они заняты своими проблемами, и если ты будешь стесняться, продолжать стесняться, то как бы, ну, ты ничего не достигнешь, вот. Но иногда, конечно, все равно присутствует вот это вот, то, что ты, ну, ладно, не буду выкладывать все-таки, оставлю там, пусть полежит. Вот это, наверное, неправильно.
Я не знаю, просто у меня в голове постоянно мысль, если... Ну ладно, если это не сделаешь ты, сделай кто-то другой.
Ну да.
Он на этом, я не знаю, там заработает, разбогатеет, получит что-то, какой-то фидбэк.
Да.
Ты такой, а то есть я лишаюсь такого? И мне как-то это так... Но я просто, допустим, не веду ни мсту вообще, ничего. Просто потому что не вижу в этом необходимости. Как, кстати, вообще ты относишься вот Ну вот, мы журналисты. Я не веду свой Инстаграм, потому что считаю, что это, как по мне, лишняя трата моего личного времени. И я не привыкла делиться лично, ну, то есть, грубо говоря. А вот для тебя, вот соцсети, они вот играют большую роль какую-то в твоей жизни? Понятно, что для всех играют, но вот, вот это вот, выкладывать в Инстаграм что-то там, делиться своими переживаниями.
Но переживаниями нет, то есть как бы иногда люди твои переживания могут воспринять не как недостаток, а как, возможно, слабость. Они о тебе узнают больше. Все равно, знаешь, это как бы тут на грани идет, чем можно делиться, чем нельзя. Вот. Когда ты выкладываешь, все равно анализируешь, да, что ты выкладываешь и так далее. Но для меня, наверное, соцсети, я же пишу там какие-то свои мысли, это, наверное, ну не то, что нравоучение, это я делюсь своими мыслями, что я думаю по этому поводу. Я вот думаю, что да, что нужно находиться в моменте. И, возможно, человек, прочитав эту запись, он, допустим, блин, ну да, наверное, нужно находиться в моменте. Вот. И сейчас я стараюсь все-таки все хочу и никак не начну вести Инстаграм именно там с лицом, со всем этим, но что-то никак у меня пока не получается. Все, каждый понедельник я говорю, так, ну сегодня мы вот, я пошла сюда, я туда, но сейчас дистанционка, куда я, интересно, буду ходить, кроме магазина.
Я не знаю, мне нравятся люди, которые, я слежу за многими людьми, но мне нравятся живые люди в Инстаграме, не вылизанная картинка, мне нравится.
Ой, я хочу такое делать, вот, но... Но вот никак тебя я не начну.
Тебя не должно ничего останавливать, потому что я думаю, у тебя получится. Ты, ну, у тебя очень хорошие мысли, я думаю, если ты прям займешься этим, то это будет очень крутой, хороший, полезный блог. Ну, то есть с чем-то для людей. Это важно, делиться с чем-то людьми, ну, мне вот кажется.
Займемся мы потом с Лисковым, у нас много тут вариантов, чем нам заняться.
Для меня это мотивирующе. На своем опыте. Да. Мы все делаем на своем опыте.
Да.
Весь этот подкаст — это все наш опыт, который потом будет переработан и, возможно, станет чем-то большим. Кстати, все, что мы тут говорим, это... Я не знаю, мы просто делимся с вами. Это не советы, ничего. Угу. Это вот просто наша болтовня. Вы слушаете,
общение.
Разговариваем.
Да.
И все. Расскажи мне, пожалуйста, о своих планах на будущее.
Сейчас и теперь не загадываю, но из моего поста, наверное, понятно, живу здесь и сейчас, потому что были тоже планы и на поступление, и хотелось там, наверное, чего-то другого, возможно.
А почему именно, ну вот, МГУ?
Наш? Ну, изначально я хотела не в МГУ. Я грезила в Москве, все мысли были о ней, готовилась к поступлению в Москву. Все, Москва, жди меня, столица нашей родины, матушки России, вот. Но получилось так, как получилось, и знаешь, в своей жизни я поняла и не раз уже, что все, что не делается, делается к лучшему. Если я не поступила в Москву, значит, не пришло время. И это время придет. Точнее, как сказать, даже не то, что не поступила. Я поступила, я проходила на другой факультет, но там были комментарии не особо по этому факультету. Да, в Москве, прошу заметить. Поэтому наш университет даже оказался лучше. Я собирала там мнение по поводу многих факультетов и в Москве, и в Нижнем Новгороде.
Ты подавала в Москву и в Нижний?
Да, подавала в Москву и в Нижний.
Я, наверное, единственная, кто подавал в очень далекие города.
Не делается, а делается к лучшему.
Это то есть планов убедилась. На будущее никаких? Или хоть какие-то примерные?
Сейчас, наверное, нет, даже примерных. Пусть вот все идет так, как идет, и все. А дальше уже как бы либо я куда-нибудь зайду, вот, либо жизнь заведет.
Вообще круто. Прикольно, мне такое нравится. Предпоследний вопрос. Ну, тот не вопрос, тот будет.
А что для тебя важно? В человеке или...
Просто что для тебя важно?
Если мы возьмем по жизни, наверное, спокойствие и получение удовольствия от жизни. Ты живешь и ты получаешь удовольствие.
А дело, которое ты делаешь?
Вообще, просто то, что, да, совокупность, то, что живешь, да, и ты уже получаешь удовольствие, потому что вот наш многие люди, например, живут и там каждый день у них похож, пришли, поели, спать, пришли, поели, спать. Какая-то, знаешь, под копирку какую-то, боятся отступить от чего-то. Нужно как-то с легкостью относиться, что ли, пришел, пригласили тебя сегодня там туда-то, ну иди. У тебя просто больше не будет такой возможности куда-то пойти, погулять и еще что-то. Ну, опять же, если банально сказать, что у нас жизнь все-таки одна, другой не будет. Если ты там сейчас откажешься и будешь отказываться в ущерб себе же. Вот. Поэтому удовольствие от жизни — мой ответ.
Очень круто. И теперь это постоянная рубрика. Я не знаю, почему я в прошлый раз на прошлом подкасте не спросила. Но посоветуй, пожалуйста, книгу, которая что-то, ну, что-то многое значит для тебя.
Посоветую несколько книг, ну, две. Одну.
Да вот сколько.
Книжку.
Им влезет.
Одну книжку Эльчин Сафарли. Вот. Это книжка для души. Ну, там есть умные мыслишки, вот, цитатки, которые можно себе записать и ими пользоваться в плане того, что напоминать себе в своей голове, что вот именно так и нужно жить. Несколько книжек. У него это «Жди меня», по-моему, «Пока я вернусь» и «Дом, где горит свет» и «О море». Это то, что, по-моему, я прочитала у него. Возможно, с какими-то названиями я напутала. Но ладно, это ничего страшного, найдете все равно. И вторая книжка, это больше по саморазвитию. Автора не скажу точно, но по названию вы прям сразу найдете. Название Нисы, японская мудрость.
Книжка, о которой говорит весь Инстаграм.
Джейн Синсера, нет, ну, извините, если я что-то правильно не произнесла. Вот. Но да, она умные там мысли. И книжка «Ниной», вторая часть, по-моему, «Ниной», что-то «Люби» и еще какое-то. Но я пока остановилась на «Нисы», и важно ее читать не вот там взахлеб. Нет, лучше пусть, допустим, вас сегодня влезло две странички, вот пусть эти две странички и будут как бы ваши. Дальше не читайте, если дальше не лезет, потому что, ну, там реально есть то, над чем стоит задуматься.
Вообще часто читаешь что-то, ну, помимо того, что нам нужно читать.
Сейчас стараюсь, да. Ну, я как бы раньше был такой период, когда очень много читала, от книжки к книжке переходила, ну, вот Эльчина Сафарли и так далее. Вот, потом, наверное, какой-то период, 10-11 класс, нет. Ну, только вот школьная литература, которая нужна для экзамена и так далее. И вот сейчас стараюсь опять эту привычку внедрять, потому что книги — это не только то, что делает нас мудрее, заставляют переосмыслить жизнь, учат чему-то, но они все-таки наши друзья. Могут тебя даже в твоей голове открыть какую-то. Ну, после книги вот иногда прочитаешь книгу с таким сюжетом завернутым, с героями, которые тебе понравятся, и ты все, ты закрываешь книжку, ты ее закрыл, ты думаешь, а как дальше жить? Ты просто в нее, да, это иногда бывает. И с фильмами иногда бывает такое.
Я вообще из тех людей, которые больше любят смотреть что-то доброе. Мне нравится такое. Ну, грубо говоря, всякие там мультипликационные сериалы. Но комедии не всегда мне нравятся, потому что все равно во всяких комедиях есть все равно щепотка же драмы. Мне нравятся больше какие-нибудь мультики. Вот мой любимый мультик — это Рататуй.
Рататуй. У меня игра была Рататуй.
Спасибо, что слушали этот подкаст. Нам было очень приятно. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Записки журналистов». И оставайтесь с нами. С нами тепло.